В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 октября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Минобороны Грузии получила из Франции долгожданные системы ПВО. Станет ли воздушное пространство страны более защищенным?
Мы не считаем, что мы вот дали оружие, это наша стратегия. Стратегия Альянса, и точно для США, это смотреть на Черноморский регион как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия заключена под стражу гражданка Грузии, которую обвиняют в преступном промысле переводе через границу.
Пограничники перешли где-то 50 метров от колючей проволоки. Так как вот свидетели нам говорят, они были в масках и вооруженные. Очень многие слышали, как она кричала.
Сухуми оцифровывает сохранившийся резервный фонд архива, сгоревшего во время грузино-абхазской войны.
Там неинтересных материалов не будет. Ну, допустим, в период вот, 18-21 год. Ну, Горская республика, Народный совет Абхазии.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
США могут уничтожить российское ракетное оружие, которое будет нарушать договор о запрещении ракет средней и малой дальности. Об этом заявила сегодня посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон. Она призвала Москву прекратить разработку запрещенного ракетного вооружения. В противном случае, пригрозила дипломат, американские военные постараются разрушить российские ракетные системы еще до того, как они начнут функционировать. Она отметила, что готовящиеся Америкой контрмеры призваны остановить предполагаемое создание России запрещенного вооружения. Соединенные Штаты не хотят выходить из договора. Мы, безусловно, не намерены нарушать договор. Поэтому мы просим наших союзников о предложениях, которые приведут Россию к соблюдению договора, поскольку это наша цель – Россия, соблюдающая договор. Однако, если Россия по-прежнему заявляет, что она не нарушает, когда четко видно, что нарушает, то дипломатия должна быть усилена, и нам нужно искать другие способы привлечения России к обсуждению этого вопроса. Это очень важно. Соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью свыше 500 километров. Соединенные Штаты в последнее время неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого документа. Американские чиновники указывали, что Москва создает запрещенные ракеты и системы среднего радиуса действия. Москва это отрицает. По мнению американской стороны, запрещенные системы позволили бы России нанести молниеносный ядерный удар по Европе. В прошлом году американская администрация сообщала о том, что США разработают собственные ракетные системы наземного базирования, если Россия не прекратит предполагаемое нарушение упомянутого договора. Вновь увеличилось число подтвержденных жертв землетрясения и вызванного им цунами в Индонезии. По новым данным властей, погибли 1234 человека. Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку спасателям еще не удалось обследовать все пострадавшие районы. Без крова остались десятки тысяч человек. Поступают сообщения о нехватке продуктов питания, воды, топлива и жизненно необходимых товаров на острове Сулавеси, на который пришелся удар стихии. В районе развернуты дополнительные подразделения армии и полиции, однако власти пока не справляются с размещением беженцев и обеспечением их всем необходимым. Сообщает The Guardian. Два подземных толчка произошли утром в пятницу в районе города Палу на острове Сулавеси. Вскоре на Палу обрушилось цунами высотой до нескольких метров.
Эхо Кавказа. Новости.
Французская полиция задержала 11 подозреваемых в связях с террористами. Трое задержанных уже арестованы. У них нашли оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Колон. По его словам, в антитеррористической операции участвовали около 200 полицейских. Задержаны члены организации «Центр Захара Френс», штаб-квартира которой находится в департаменте Нор на севере Франции. На прошлой неделе по подозрению в подготовке теракта во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни. Его брат ранее также был задержан. Его подозревают в связях с Хамзатом Азимовым, который в мае напал с ножом на прохожих в Париже. Французские СМИ подсчитали, что 13 терактов во Франции совершили известные правоохранительным органам люди. Нобелевскую премию по физике в 2018 году получили трое ученых, исследующих лазеры. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Нобелевского комитета. Награда присуждена американцу Артуру Ашкину, французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикланд. 96-летний Ашкин получил половину премии за изобретение оптического пинцета. Этот инструмент позволяет манипулировать микроскопическими частицами с помощью лазерного света и был изобретен ученым в 1976 году. 74-летний Муру и 59-летняя Стрикланд разделят вторую половину премии за работы по созданию ультракоротких и высокоинтенсивных лазерных импульсов. Стрикланд стала третьей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике. Центр «Досье» получил новые сведения о предполагаемом полковнике российской военной разведки, бывшей ГРУ Анатолии Чепиги, который, как утверждает расследовательская группа «Беллинкэт», является тем человеком, которого в Британии под именем Руслан Баширов подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Расследователи центра «Досье» обнаружили, в частности, что полковник Чепига, как простой студент, проживал в общежитии Российского государственного гуманитарного университета. В середине 2000-х майора 14-й бригады спецназа ГРУ Анатолия Чепигу приметил представитель из военно-дипломатической академии. Ежегодный набор кандидатов-слушателей этого высшего учебного заведения из состава солдат и офицеров, служащих в воинских частях, нормальная практика для ГРУ, утверждается в публикации центра «Досье». Характеристика на Анатолию Чепигу была отличной. Трижды побывал в Чечне, имеет награды, слыл морально устойчивым, хорошим семьянином. По информации «Досье», в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе сил специальных операций Минобороны Российской Федерации, получив за это звание Героя России.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Воздушное пространство Грузии отныне будет более защищенным и эффективно контролируемым. Минобороны страны получила долгожданные зенитно-ракетные системы ближнего радиуса действия и радиолокационные станции французского производства. Но в условиях противостояния с Россией этого мало, считают международные эксперты. Владимир Унанец с подробностями.
В честь Дня военно-воздушных сил страны только что прибывшие в Грузию зенитно-ракетные комплексы французского производства были продемонстрированы публике. Как заверил принявший участие в церемонии передачи ЗРК премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, эти системы являются лучшими в мире среди средств ПВО этого класса.
Воздушное пространство является одним из ключевых компонентов обороноспособности нашей страны. Его защита является защитой достоинства страны. Наши союзники и страны-партнеры оказывают нам неоценимую помощь в этом деле. В то же время улучшение возможностей ПВО и одна из инициатив существенного пакета НАТО-Грузия улучшит наши возможности воздушной обороны.
По словам премьера, отныне воздушное пространство Грузии будет более защищенным и эффективно контролируемым. Помимо ПВО, Минобороны намерены улучшить транспортные и логистические возможности грузинской военной авиации с помощью главного стратегического партнера – Соединенных Штатов Америки. Успехами похвастался министр обороны Леван Изория.
Проведение реформ отразилось в выполнении одного из главных требований НАТО. В частности, 2% ВВП нашей страны направлено в оборонный бюджет, а уже из них 20% на закупку основных вооружений. Немногие страны-члены НАТО могут удовлетворить это требование. Соответственно, мы, как страна-партнер, являемся примерной по проведенным реформам.
Одним из приоритетов является именно военная авиация и противовоздушная оборона. В текущем году на эти нужды было предусмотрено 23 миллиона лари. США со своей стороны выразили готовность выделить дополнительные средства. Откликнулись на грузинские достижения и в самом НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе министериала военно-политического блока заверил, НАТО будет помогать Грузии продолжать реформы в сфере безопасности.
Мы приветствуем проведенные Грузией реформы в области безопасности и будем помогать Грузии их продолжать. Что касается России, вопроса расширения НАТО, лидеры Альянса в июле выразили приверженность тому первому решению, которое они приняли в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом НАТО. Мы повторили это решение на саммите НАТО в июле. Только членам НАТО и Грузии решать, когда это случится. Ни у одной другой страны, в том числе и России, нет права вмешиваться в этот процесс.
Но Россия все же будет пытаться, в этом уверен бывший главком сухопутных войск США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. По его словам, Россия уважает только силу.
Когда мы не отвечаем, когда мы думаем, что они ответственные люди, они будут это эксплуатировать. Это факт, что мы не ответили на достаточно серьезном уровне. Ответ был, но недостаточный, чтобы они его почувствовали. Этого не произошло, и теперь мы столкнулись с тем, что имеем. Можно начать с того, что мы воспринимали их как ответственных людей касаемо соглашения с Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать странам Запада, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также придерживаются любых соглашений? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук. Я думаю, что Запад просыпается. Я должен сказать, что Запад очень хорошо поступил, применив санкции. Факт, что Евросоюз продолжает санкции против России, это важно. Факт, что США продолжают санкции против России, это важно.
При этом, по мнению генерала Ходжеса, предоставление оружия Грузии или Украине – это не стратегия, это политическое решение.
Мы не считаем, что мы вот дали оружие, и это наша стратегия. Стратегия Альянса, и точно для США, это смотреть на Черноморский регион как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе. Русские смотрят на Черноморский регион, я уверен, как на самую важную часть европейского континента, потому что это для них пусковая площадка в Сирию, восточную часть Средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги, и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе.
И Россия всегда будет стараться использовать свои рычаги, чтобы помешать переориентации стран региона на Запад, уверен Бен Ходжес. По словам генерала, Грузия расположена так, что может иметь огромное экономическое влияние. Сегодня все больше и больше стран хотят быть уверенными, что Грузия стабильная страна, которая находится в безопасности и действительно может стать коридором между Востоком и Западом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Во время грузино-абхазской войны 92-93 годов грузинские военные сожгли абхазский государственный архив. Сгорела большая часть документов, но в стоящих рядом со зданием архива двух церквях сохранился резервный фонд. В настоящее время в рамках женевских дискуссий проводится работа по его оцифровке. О работе с архивом Елене Заводской рассказал Роман Гвинджия, начальник архивного управления самопровозглашенной республики.
Если можно, скажите, пожалуйста, о состоянии госархива на данный момент.
Все знают, что во время войны был сожжен архив, обни. И после войны мы столкнулись с такой ситуацией, когда у нас даже где было здание, вот в двух церквушках, Полисиридзе, они сохранились только благодаря тому, что не дали. Местные жители сказали, что вы еще и в Бога не верите. не дали вот эти серпушки, чтобы они их подожгли. А сам архив, основное здание, здание ОБНИ, Института обхозоведения и так далее, это все было сожжено. Причем архив сжигали даже дважды. Вначале приехали, сожгли, местные жители начали тушить, они второй раз приехали, автоматными очередями разогнали и вторично подожгли. То есть пока не сгорело, ни ОБНИ, ни это, они не уехали. Во время войны это для меня весь была одна из самых таких трагичных, да, эмоциональных. Основная часть, конечно, документы, самое все ценное, что было, это было в основном здании, что сгорело. Но в двух церквушках там находились так называемый резервный страховой фонд. То есть документы, которые представляли там какую-то ценность, переносили на другие носители информации, не бумажные, на микрофильмы, фотокопии и так далее и тому подобное. И они там вот сохранились. И мы перенесли их в новое здание, которое нам выделили.
А что это были за документы, которые сохранились?
Ну, дело в том, что мы, к сожалению, даже не знали, что в этих документах, потому что описи к ним не сохранились, описи были в основном здании. Мы могли только предполагать, что, то есть там должны были быть документы и 19 века, и начала 20 века, ну, тот же Народный совет Абхазии, наверное, жандармского управления.
Что сегодня у Госархива есть?
Сразу после войны мы продолжали заниматься своей повседневной работой. То есть мы собирали документы даже в частных, и не говоря уже о государственных, да, структурах. Там, к сожалению, все равно очень многое погибло. А вот резервный страховой фонд, о котором я говорил, мы его не трогали. Потому что если начали бы его трогать, они уже были в таком состоянии, и они могли полностью просто рассыпаться. Поэтому мы их как бы законсервировали до лучших времен, когда будет финансирование, когда будет оборудование.
Насколько мне известно, в настоящее время Госархив приступил к оцифровке документов. Расскажите, пожалуйста, как эта работа началась, кто оказал вам содействие в том, чтобы вы смогли это сделать?
Мы об этом везде говорили, писали и так далее. И в свое время вот через неправительственные организации и приехали к нам специалисты из чешского архива в Праге. Вот где-то, наверное, помню, 2011 или 2012, где-то вот этот период. Приехал начальник их, он и в Тбилиси был, и у нас несколько лекций прочитал и так далее. Мы вот эту проблему ему озвучили. Позднее мы уже поставили эти вопросы на официальном уровне, ну, прежде всего, МИДу, потому что начался Женевский процесс, да. И мы там ставили вопрос еще такой, что многие документы по истории Абхазии, по истории, по культуре, по экономике и так далее, есть в Грузии, в самой, собственно, Грузии. И мы тогда поставили вопрос, раз там участвуют и грузинские коллеги, вы сожгли архив, давайте помогать нам его восстанавливать. Это уже не реставрация архива, да, потому что это не то, что у нас хранилось. Но в Кутаисском архиве есть документы, потому что в Кутаисе было генерал-губернаторство, там скапливались какие-то документы, даже по логистике, допустим, да, по инфраструктуре, документы же здесь же было очень много организаций грузинских, там Грузгипропроект и так далее, их филиалы, и они документы сдавали туда. Мы поставили этот вопрос тоже, чтобы вот эти документы тоже, которые помогут для экономики Абхазии, да, для инфраструктуры.
Какова была реакция Грузии? И удалось ли чего-то добиться и что-то вернуть?
Реакция Грузии, они сказали там, да, пожалуйста, мы готовы сотрудничать это, но нам тоже это огромный объем. Какие-то материалы они уже передали, но это в основном материалы культуры и этнографии. В рамках женевских дискуссий Министерство иностранных дел, они тоже знали о наших проблемах, поставили вопрос по архиву, мы начали эту программу. И прежде всего, самое главное вот для нас, для архивистов, то, что у нас есть, мы же вот этот резервный фонд, мы не знаем, что у нас было, описи не сохранились, а тут благодаря женевским вот этим дискуссиям мы смогли бы их заново восстановить. И тогда вот мы назвали вот чешских специалистов и включили в этот процесс. Там они привезли один сканер, один компьютер с собой, начали восстанавливать, реставрировать эти материалы.
Какой вопрос вы поставили на женевских дискуссиях в связи с тем архивом, который хранится у нас?
Да, ну, который вот, ну, вот для страхового резервного фонда имеется в виду, микрофильмы эти. Мы поставили вопрос, что мы хотим это восстановить и прочитать. И для этого нужны специалисты. И они прислали специалистов. Мы взяли двух студенток университета. Они оплачивали и обучение. Они обучили. Плюс у нас сотрудник, который занимается компьютерами, и его подключили. Мы хотим здесь полностью оцифровать это все, почистить его и подключить в библиотеку для пользователей. Вот сейчас на первом этапе разбирают два фонда. Это наркомат просвещения начала прошлого века и Совнарком, Абхазский совет народных комиссаров. Это первые два фонда, которые мы потихоньку делаем. Это работа не одного дня, это очень долго, полностью вот теми темпами, которыми мы сейчас работаем. Это минимум 3,5 года займет, это если постоянно, только вот эти люди только этим будут заниматься.
Если можно, оцените вообще объем работы, которая вам предстоит по оцифровке архива.
362 тысячи единиц хранения было в архиве. Их должны оцифровать, потом к ним сделать описи, потому что описи тоже пропали. И тогда уже мы будем реально картину иметь. А так мы имеем, ну, полкомнаты, наверное, в стеллажах завалены вот этими микрофильмами, фотопленками.
Скажите, вы с теми архивными документами, которые уже оцифрованы, познакомились? Уж насколько это важно, насколько это интересно?
Для меня, как архивиста, любой документ интересен, который имеет. Но там неинтересных материалов не будет. Не зря же их переносили. То есть туда переносится то, что считается особо ценными и для вечного хранения. Ну, допустим, период вот, 18-21 год. Ну, Горская республика, Народный совет Абхазии. Там огромный интересный материал, как это все создавалось, что здесь было. 21 год, допустим. В 19 веке что было. Это все интересно. Невозможно вырастить поколение без примеров героических, трагических страниц своей истории, истории своего государства, своего народа. Поэтому это интересно должно быть всем, я так считаю.
Роман Гвинджи, начальник архивного управления самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывал об оцифровке уцелевшего в Сухуми резервного фонда сгоревшего в годы войны архива нашему корреспонденту Елене Заводской.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Полицейские, требующие от секс-работниц бесплатного обслуживания взамен на крышу. Каково положение женщин, занимающихся проституцией в Грузии? Ассоциация молодых юристов публикует исследование под названием «Гендерное насилие в отношении секс-работниц и барьеры на пути к доступности правосудия, международные стандарты и опыт Грузии». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Нате сейчас 22 года. В проституцию она попала совсем юной, в 14 лет. Говорит, что вовсе не рада этому, но ей, трансгендерной женщине, выбирать особо не приходится. Агрессия со стороны полиции и прохожих ей не в новинку. Как-то, рассказывает Ната, ее избили и сломали руку на улице. Она вызвала полицию, но правоохранители заводить дело не стали. Только посмеялись и уехали. В то же время, как бы это парадоксально ни звучало, трансгендерные женщины, говорит она, зачастую умеют лучше постоять за себя, чем другие секс-работницы. Я честно скажу, мы больше защищаем себя, чем они, и от них самих, и от обычных граждан. Я работала вместе с другими женщинами, стояли рядом, их ругают матом полицейские, могут ударить. Я, если ощущаю опасность, сразу достаю телефон, начинаю снимать, и тогда меня уже не трогают. Женщины часто не знают, как правильно себя вести. У нас, трансгендерных женщин, в этом смысле больше опыта. Лали, 49 лет. В проституции она далеко не первый год. И за это время ей со стороны представителей правоохранительных органов пришлось терпеть многое. Физические и словесные оскорбления, плевки в лицо. В нее бросали бутылками, обливали водой и ругали матерными словами. Сейчас уже реже, но раньше в ход могли пойти и дубинки, говорит Лали. Параллельно со всем этим защитники правопорядка, по ее словам, не забывают и о своих личных интересах. Говорит, например, что если хочешь работать, придется купить ему сигареты, еду, хачапури, допустим, или обслужить бесплатно. Прямо могут подъехать на машине, скажут: давай быстрее, садись, поехали. Не спрашивают, хочешь ты этого или нет, ничего. Говорят, что если поедешь, тебя сегодня не выгонят с места, где стоишь, мол, сможешь спокойно работать. Говорит Лали, проституция на сегодняшний день является нарушением административного кодекса Грузии. К слову, нарушитель по закону – это только секс-работница, а клиент – нет. При этом часто женщин задерживают по другим статьям для того, чтобы, во-первых, было проще доказать факт нарушения, а заодно повысить размер штрафа. Так, если за проституцию он составляет 20 лари, то за оказание сопротивления полиции от 250 до 2000 лари, плюс 15 суток. Подобная законодательная среда, а именно наличие в административном кодексе статьи о проституции, дает возможность полицейским осуществлять различные незаконные действия в отношении женщин, шантажировать их, считают правозащитники. Представитель Ассоциации молодых юристов Татьям Чедлишвили говорит, что подобные случаи будет легче предотвратить, если статья исчезнет из кодекса. Сегодня эти женщины не обращаются в органы, не заявляют на тех полицейских, которые осуществляют подобные действия, потому что боятся, стараются избежать проблем. Мы обратились к народному защитнику. Данная норма кодекса уже была обжалована и в Конституционном суде. Мы требуем депенализации, отмены наказания за проституцию. Неправительственная организация разработала ряд рекомендаций для различных ведомств, прокуратуры, МВД, судов. Юрист также ссылается на Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который призвал правительство Грузии оказать помощь женщинам, оказавшимся в проституции, только из-за материальных проблем, предоставить им возможность альтернативного заработка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Могут ли жители самопровозглашенной республики Абхазия строить планы хотя бы на ближайшее будущее? С этим вопросом к жителям Сухуми обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
На сколько лет вперед вы планируете свою жизнь на ближайшие полгода? Я думаю, что это реально, но такое глобальное наперед, думаю, вряд ли. В молодости все кажется, что да, реально, я вот по щелчку все сделаю. А так мне сейчас кажется. Каждый это понимает, что вряд ли.
В Абхазии, как вы думаете, можно ли планировать что-то на несколько лет вперед?
Не только в Абхазии, а на всем постсоветском пространстве нет. Смотря в какой сфере, смотря что, смотря у кого какие финансы, смотря у кого какое образование, это все от этого зависит. Так однозначно, но в глобальном плане, мне кажется, на долгий период вряд ли. Меня Эсма зовут.
Какие-то планы есть, детей воспитать правильно, чтобы образование получили, чтобы людьми были, чтобы они культуру, свои обычаи, чтобы соблюдали.
В Абхазии вообще можно надолго что-то планировать?
Планировать, да, борьба идет за власть. Чиновники, конечно, у них свои цели. Но у обычного народа, конечно, планируем мирная жизнь, чтобы была. Ну, что-то делать при том тоже важно. У меня Демур Гоги.
Абсолютно не планирую, ни на завтрашний день тоже ничего не планирую.
Если я что-то планирую, у меня никогда ничего не получается. Так что у меня жизнь экспромт.
Вы знаете, очень многие планируют. У меня очень много знакомых планируют и на год, и на два. И у них успешно это получается. Но только не у меня, Илона.
На неделю. Ну, жизнь у нас так быстротечна, все так меняется. Вряд ли что-то можно предугадать. Думаю, что предвидеть те события, которые нас ждут завтра, ну, не скажем, какие-то сверхполитические или что-то, даже бытовую ситуацию очень трудно предвидеть. Вот вдруг, посмотрите, погода портится. У меня планы на завтра, они могут их изменить. Погода, я имею в виду. Так что живем пока одним днем. И я не думаю, что что-либо изменится в ближайшее время.
Я живу сегодняшним днем. Не знаю, это глупо загадывать вперед, так как все меняется. И мы не знаем, что будет завтра. Я даже не знаю, что будет сегодня вечером. Мне интересно сегодня и сейчас. Дальше нет. Рената.
Пытаюсь.
На сколько лет?
Есть долгосрочные, есть недолгосрочные планы.
В Абхазии возможно что-то планировать надолго?
Нет, это необоснованное какое-то планирование. Сократ.
В последнее время можно планировать. Ну, не на 5-10 лет, но хотя бы на год-два. Люди строят
учатся, люди что-то развивают. Как-то это уже планируешь.
Still Abispo.
По окончанию нашего университета планируем поступать уже в российские вузы, на магистратуру уже, и как-то возвращаться сюда и уже тут себя реализовывать.
Как вы думаете, в Абхазии можно что-то планировать надолго вперед?
Все зависит от нас. Если не мы будем верить в то, что все будет как нам надо, то, конечно же, можно планировать все. А меня зовут Читанава Саида.
Читанава Диана. Мы вместе хотим учиться, продолжать, потом далее повышать квалификацию и тут обустраиваться. Возможно, открывать какую-нибудь свою организацию и продвигать нашу страну вперед. Не то, что можно, нужно планировать наперед, ведь на самом деле будущее зависит от нас, от молодежи. Родители нам уже дали все возможное, теперь все зависит только от нас.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Грузии не придется выбирать между членством в НАТО и территориальной целостностью, заявил сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе, где в рамках Оборонного совета министров Альянса 3 и 4 октября пройдет заседание комиссии «Грузия-НАТО», информирует РИА Новости. Страны НАТО ясно заявляли, что полностью поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Это включает Абхазию и Южную Осетию. И Грузию не будут заставлять выбирать между ее территориальной целостностью и членством в НАТО. Грузия станет членом, когда будет соответствовать стандартам Альянса. Мы будем помогать Грузии в выполнении реформ, заявил Столтенберг. Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». 13 авторитетных неправительственных организаций Грузии распространили совместное заявление, в котором заявили о кризисе демократии в стране, вызванном неформальным правлением. Обращение НПО было распространено на следующий день после скандального интервью бизнесмена Зазы Акуашвили. Владелец и основатель компании «Омега Групп» Акуашвили обвинил основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили и его окружение в вымогательстве, рэкете и отмывании денег, напоминает новости Грузия. По оценке неправительственных организаций, последние события говорят о явных признаках элитарной коррупции и неформальном клановом правлении. Авторы считают, что контроль влиятельной группы людей над государственными учреждениями страны влечет к распаду публичных институтов. На кризис системы демократического управления, по мнению НПО, указывает клановое правление в суде, политизация правоохранительных структур, слабость парламента и неправомерное использование государственных ресурсов небольшой группой лиц на фоне тяжелых социально-экономических условий. Авторы документа отмечают, что правительство грузинской мечты не проявило политической воли к созданию более демократической системы. Также говорится, что вместо принятия каких-либо шагов для выхода из кризиса, правящая партия пытается избежать ответственности. Для выхода из кризиса НПО считают необходимым, чтобы государственные институты действовали в соответствии с конституционными обязательствами и не следовали незаконным указам извне. Международных партнеров НПО призывают уделить особое внимание выполнению обязательств, взятых властями Грузии. Россия намерена продвигать идею проведения встречи лидеров Российской Федерации и Грузии. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь замглавы российского МИДа Григорий Карасин, отвечая на вопрос о возможных сроках такой встречи. Главный вопрос такой встречи заключается не в том, состоится она до или после выборов президента Грузии 28 октября. Эти переговоры должны быть подготовлены, что зависит и от характера взаимоотношений между нашими двумя государствами. Напомню, что между нами нет дипломатических отношений, и этот фактор тоже не надо сбрасывать со счетов, сказал дипломат.
Новости читала Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кто 25 лет назад, после окончания боевых действий в Абхазии, мог предположить, что она будет иметь сегодня нынешний промежуточный статус государства, признанного несколькими членами ООН? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассуждает о прошлом и пытается заглянуть в будущее.
Вот и отгремели поздним вечером 30 сентября залпы салюта на Сухумской горе в ознаменование 25-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. В застольных и иных разговорах в эти дни с друзьями и знакомыми не раз возникали темы как прожитого за четверть века, так и будущего. Согласно остроумному изречению Уинстона Черчилля, политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. Конец цитаты. В данном случае так и хочется продолжить эту фразу в том же тоне, словами, что всякого рода эксперты и политологи должны уметь предсказать, что будет и через 25 лет, а потом объяснить, почему этого не произошло. Действительно, из слишком уж большого числа объективных и субъективных факторов, закономерностей и случайностей складывается наше будущее, чтобы решиться на такие долгосрочные прогнозы. Переношусь мысленно в октябрь 1993 года в ту фантастическую мешанину из победной эйфории и состояния выживания в Сухуме в почти первобытных условиях. Вспоминаю о том, как представляли будущее я и мои сограждане, и не могу, разумеется, назвать ни одного оракула, который тогда предрек бы, что через 25 лет Абхазия будет частично признана государством, с которым установят дипотношения Россия и еще несколько членов ООН. И вовсе не потому, что все мы сплошь были такие уж «политолухи», в кавычках, просто исходили в своих представлениях о будущем из предшествующего мирового опыта и видели это будущее только в двух возможных вариантах: или Грузия, оправившись от поражения и заручившись с поддержкой могущественных союзников, сумеет взять военный реванш, и тогда абхазам будет очень плохо. Махаджирство 20 века как минимум. Или Грузия, а за ней и все государства мира признают независимость Абхазии, и она будет принята в ООН. Третьего было просто не дано. Исключения из правила, Северный Кипр, Тайвань, лишь, как говорится, подтверждали это правило. Но именно начало 90-х годов прошлого века стало тем историческим разломом, после которого данная геополитическая амбивалентность в силу противостояния двух основных, хотя и неравных, военно-политических блоков стала все больше и больше распространяться на планете. Нет, многие в Абхазии допускали, что решение вопроса или-или затянется на год, два, а то и больше, и повторяли известный парадокс. Нет, мол, ничего более постоянного, чем нечто временное. Но кто мог подумать, что это состояние между небом и землей растянется на четверть века, и число так называемых спорных территорий на Земле, возникших в основном после распада бывших СССР и Югославии, только растет. Положить этому конец может, скорее всего, какой-то глобальный катаклизм. Как, скажем, Вторая мировая война, помимо прочего, положила конец спором вокруг Судет и Данцигского коридора. Но скажите, вы мечтаете об участии в новом подобном катаклизме? Что же будет дальше, скажем, еще через 25 лет, в 2043 году? Будет ли Абхазия отмечать 50-летие своей победы? В Сухуме верят, что да, в Тбилиси, что нет. Если исходить из существующего на сегодня положения вещей, то временное так и будет тянуться во времени в нашем амбивалентном мире. Как у Блока: живи еще хоть четверть века, все будет так. Знаю наверняка только то, что никакого средства макрополуса, то бишь эликсира бессмертия, ближайшее десятилетие не изобретут. А поскольку пока до возраста Шарля Азнавура 94 лет доживают лишь единицы, ответ на вопрос, что будет в 2043, узнают очень немногие участники войны, 1992-1993 годов с обеих сторон. Хочется, чтобы ни им больше, ни их детям и внукам не пришлось воевать. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тему скандала, разгоревшегося между компанией «Омега Групп» и правительством, обсуждают политологи. Мэр Тбилиси обещает, что таксисты будут пользоваться привилегиями. Грузию посетили ведущие всемирно известной телепередачи «Гранд Тур». Обзор прессы в Тбилиси подготовил наш корреспондент Серго Прикватзе.
Обвинение владельца компании «Омега Групп» Заза Укуашвили в том, что TBC Банк в обход всем правилам снял с его счета 4 миллиона лари, опроверг сегодня председатель наблюдательного совета банка Мамука Хазарадзе, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс».
«Все было сделано согласно закону. Наш банк уже 10 лет работает до 20.00. Если вы создаете компанию даже за 20 минут до того, как ваш директор делает соответствующий запрос, банк обязан передать деньги. Проблема заключается в попытках тиражирования лжи. Я призываю всех не перекладывать на других свои проблемы».
Вопрос противостояния компании «Омега Групп» и грузинского правительства становится предметом обсуждения и в экспертных кругах. В интервью газете «Резонанс» политолог Гия Хухашвили заявил, что в условиях, когда представители правящей партии подвергают столь серьезным обвинениям, более подробно разъяснить ситуацию обществу должен ее председатель Бедина Иванишвили.
«Необходимо расследовать и изучить записи, которые распространяют в последнее время. В такой ситуации необходимо дать адекватный и исчерпывающий ответ обществу. Естественно, было бы хорошо, если бы Бедин Иванишвили пояснил, о чем вообще идет речь. Тут речь не о том, кто во что верит».
«В противном случае подобные заявления могут нанести серьезный ущерб государству и власти», заявил Хухашвили в интервью изданию. О новых привилегиях для таксистов, автомобили которых пройдут техническую проверку до 10 октября текущего года, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Конкретно владельцы четырехдверных машин с рулевой колонкой, расположенной справа, получат ваучер на проведение химической очистки салона и смогут бесплатно перекрасить свои автомобили в белый цвет, пишет информационное интернет-агентство ambabi.ge. Они смогут пользоваться этим ваучером на протяжении 2 лет, а оплачивать их будет компания, которая победит в соответствующем тендере.
«Хочу отметить, что владельцам такси не придется ничего платить, ничего не будет потрачено из городского бюджета. Эти ваучеры таксистам выдаст компания, которая взамен на эти услуги разместит свою рекламу на этих автомобилях. К 1 октября 2019 года рынок такси будет обновлен, появится приведенный в порядок белые автомобили»,
заявил градоначальник Каха Каладзе. Кроме того, в Тбилиси появится 250 мест для паркования такси в 60 разных локациях по всему городу. Ими смогут бесплатно пользоваться таксисты, получившие соответствующую лицензию. Остановка на этих местах без лицензии будет облагаться штрафом, пишет ambabi.ge. Очередной выпуск телепередачи для автолюбителей «The Grand Tour» снимают в Грузии, сообщает общественный вещатель. В связи с этим в страну приехали ее ведущие Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон. Последний закрепил на своем автомобиле бюст Иосифа Сталина, сообщают корреспонденты ОВГ. Такая идея ведущему пришла в голову после посещения музея Сталина в Горе. На вопросы журналистов о том, что означает этот жест, Кларксон ответил:
2 месяца назад я посещал Китай, снимали передачу и в музее Мао Цзэдуна. Работаем над темой диктаторов, поскольку эта тема всегда актуальна. В Грузии я впервые, пока успел увидеть только Батуми».
В интервью телеканалу Кларксон сообщил, что планирует побывать со своими соведущими и на разделительной линии. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пресс-служба КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявила, что задержанная 29 сентября 37-летняя гражданка Грузии Майя Утинашвили заключена под стражу на 2 месяца. В ведомстве обвиняют ее в преступном промысле. Якобы она за вознаграждение переводила людей через де-факто границу. Грузинские правозащитники и свидетели задержания утверждают обратное, что преступным промыслом занимаются юго-осетинские силовики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы КГБ Южной Осетии, в окрестностях населенного пункта Амзарин Ленинградского района за незаконное пересечение госграницы 29 сентября была задержана гражданка Грузии Атинашвили Майя Ливановна, 81 года рождения, жительница села Хурвалети Горийского муниципалитета. 1 октября в отношении задержанной органы дознания КГБ возбудили уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение границы». В пресс-релизе КГБ говорится, установлено, что Атинашвили на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение оказывалось действием жителям Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении государственной границы. В настоящее время Ленинградским районным судом в отношении Атинашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Я связался по телефону с правозащитником, советником народного защитника Грузии Медеей Турашвили. Она была сегодня в Хурвалете, разговаривала с родственниками Майи и очевидцами произошедшего. По ее словам, в пресс-релизе КГБ есть одна ошибка. Майя Атинашвили не живет в Хурвалете. Мать 3 малолетних детей проживают с супругом в горе и лишь иногда навещает родителей в Хурвалете. Так было и в этот раз. Приусадебный участок или огород родительского дома со стороны госграницы практически не огорожен. От огорода до колючей проволоки еще 20 метров, а до дома почти 50. До этого дня домочадцы трудились в своем огороде и никаких проблем никогда не возникало, говорит Медея Турашвили. Поэтому в этот день и у Майи Атинашвили не было никаких причин бояться выходить в огород, говорит Медея Турашвили.
И они вот как обычно на этот раз тоже зашли, чтобы взять урожай, и ее вот этот момент задержали. И вот как выясняется, значит, пограничники перешли где-то 50 метров от колючевой проволоки, которая, ну, как говорится, Грузии.
Они были в форме.
Так как вот свидетели нам говорят, они были в масках и вооруженные были.
Формах. А формы какие были?
Они не поняли, и когда мы спрашивали, вы думаете, это было русские или осетины, они не могли это различить.
Ну, а как это все происходило?
Они прибежали, а она кричала. В принципе, очень многие слышали, как она кричала, и как-то хотела, чтобы ее помогали. Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что никто не мог ее помочь.
А как они через забор перетаскивали?
Там, как они рассказывают, да, и как там показали, там есть маленькое местечко, где нету колючей проволоки. Там повреждено, типа, вот такое.
Там дыра.
Да, дыра, вот именно, вот.
И
вот
в эту дыру они...
Да, да.
Они ее связали?
Они вот ее... По-моему, как нам объясняли, нет, просто задержали ее и вот отвезли так.
Непонятно, зачем было воровать молодую женщину, в чем смысл? У местных, говорит Медея Турашвили, на это есть свое объяснение.
Конечно, я не знаю, насколько это правда, но местные силчане говорят, что у ограничников дают премии, если они задержат людей. И на каждый человек они получают деньги. Вот такие слухи тоже ходят в селе. Так что люди все-таки объясняют вот это тем, что, в принципе, для пограничников это источник дохода. Ну, знаете, начинать с женщинами, с матерями 3 малолетках, это как-то не очень красиво все это выглядит. Из села Хурвалети, кстати, она уже 5-я женщина, которых задержали и отвезли в Хинвале.
Вот так вот через забор перетаскивали?
В прошлом году был один случай, женщина 50-60 лет, ее тоже в своем огороде задержали, она работала. И местные нам тоже говорили, что они часто видят, когда вот переходят и пограничники за забор.
Как правило, всех нарушителей задерживают максимум на 2 дня до суда, который штрафует их на 2000 рублей и депортирует в Грузию. Но здесь суд назначил меру пресечения в виде заключения на 2 месяца. Не иначе КГБ хочет пойти дальше банальной административки. Все указывает на то, что он хочет громкого дела с разоблачениями и посадками. Заявление, мягко говоря, доверия не вызывает. Похоже на очередную выдумку в духе диверсионной сети Арчилота Тунашвили. Действительно, как я слышал, есть такая опция на границе. Если вам нужно перейти пересечь границу, например, выразить кому-то соболезнование или вам приспичило выпить с другом. Можно найти местного, который подскажет, где и когда пройти незамеченным. Есть такие проводники и в Карабахе, и в Абхазии, и где угодно, где есть граница. Но очевидно, что майя менее всего подходит на эту роль, хотя бы потому, что она там не живет. А во-вторых, она мать троих малолетних детей. Но не станет она прыгать через колючку, бегать по оврагам от ментов и пограничников. Термин «в течение длительного времени» предполагает, что спецслужбы за ней охотились, а она длительное время водила их за нос, всячески вела новыми тропами. Нарушителей, надо полагать, диверсантов из группы Арчила Татунашвили. Теперь главное, чтобы это не несчастная женщина не скончалась вслед за Арчилом от сердечного приступа или при попытке к бегству. Кому и зачем это понадобилось? У моих скинвальских друзей версия номер один, что это такой ответ на санкционный список Артхозия Татунашвили. Другие полагают, что это позорная история, очередная импровизация силовиков, которые опять предложат расхлебывать Анатолию Ильичу и Мурату Кузьмичу. Конечно, если они не вмешаются раньше и не отпустят домой несчастную женщину. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Писатель, публицист и журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев в своей программе «Мои любимые пластинки» беседует о музыке с греческим коллегой Димитрисом Бакуласом.
Δρόμο, δρόμο βρήκαμε, χώμα και νερό. Απ' τον πόνο βγήκαμε και από το χαμό.
«Мои любимые пластинки», рассказывает греческий журналист Димитрис Бакулас. Он родился в Греции. Вместе с матерью получил политическое убежище в Советском Союзе, закончил Киевский государственный университет. В 1980 году вернулся на родину, живет и работает в Афинах.
«Я вернулся в Грецию во втором курсе университета. После того, как случилась вот такая интересная история, хотели послать 4 студентов в Прагу, меня выбрали, а деканат сказал, этого нельзя, потому что нет советского паспорта. У меня был паспорт политэмигранта. И я тогда понял, что я чужой, и у меня опять стала ностальгия усиливаться, ностальгия греческой литературы и греческой музыки. И в тот период повезло, что приехали киприоты учиться, они стали привозить мне греческие песни, пластинки, диски. Один из этих дисков – «Дромус», который поет очень известный греческий певец Пулопулос. Это была пластинка, которая меня вернула в Грецию. И одна моя приятельница, которая, ну, все мои друзья постепенно вошли тоже в греческую музыку, и одна моя приятельница говорила: слушай, вот эту пластинку надо слушать только с хорошей компанией и с хорошим вином. Нельзя ее слушать по-другому.
Μέσα νύχτα και κάτι φορήσα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνώρισα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
Греция ведь страна иммигрантов, греков-иммигрантов из разных мест. Одна из самых больших струй иммиграции в Греции – это греки из Малой Азии, когда греческие войска захватили Малую Азию, а потом турки победили и практически выжигли все греческое население. Многих убили, а многих на кораблях привезли в Грецию около 1,5 миллиона человек. И это малоазиатский элемент. Эти люди, они здесь, в Греции, создали села и города с теми именами, с которыми были в Малой Азии, и привезли свою культуру, свою музыку. И очень много есть пластинок, песен в Греции, которые вот эта вот ностальгия по Малой Азии. Одна из таких пластинок называется «Айос Февруариус», в которой поется о том, ну, какая ностальгия по тем местам. Одна из песен говорит, что, ну вот, я бы на хорошем белом коне взял турчанку и умчался. Это надо послушать, собственно. О песнях нельзя рассказывать хорошо, их надо слушать. Конечно же, турецкий элемент сильно слышно. И вы, если увидите, как танцуют в греческих тавернах, а у нас, знаете, самые хорошие танцы – это национальные танцы. Кайф достигает наивысшей точки, тогда поют, играют и танцуют только греческие. И вот часть из этих греческих, оно явно турецко-восточного стиля.
Μουξα να έρχονται να ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να έρθει μια στιγμή να περνά ο καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πει να κρασί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άσπρα μια ομορφούλα αγκαλιά.
Один из моих друзей, Саша Христидис, Алекс. Я познакомился с ним, когда приехал в Союз, первый же год. Это было в 1960 году. Тогда ему было лет 13. Он играл руками на партах, но имитировал песни, и мы танцевали под эту музыку. Он был джазистом рожденным. Я его нашел в Ташкенте, потом мама его перевела в Киев. Составила закончить политехнический институт, физику. Но он же был музыкант и джазист. Все годы, когда он учился, он играл в разных бандах, закончил таки этот самый институт. Но он играл в Киеве, и все музыканты старшего возраста, украинцы, они помнят этого Христидиса. Потом он приехал в Грецию. В Греции очень известный наш композитор Хандзидатис обнаружил его, взял его, у него был камерный оркестр. В Греции нельзя жить на джазе. Это маленькая страна, надо найти другую работу. Вот Саша играл, значит, в камерном оркестре Хадзидакиса, потом в оркестре греческом государственном симфоническом оркестре, барабанщиком, но время от времени он создавал свои группы, играет и до сих пор играет в разных местах. Я у него самый такой почетный слушатель, когда я бываю у него на концертах, он начинает с того, что тут присутствует мой друг Дмитрий Сбаколос, и я встаю и кланяюсь. Вот Сашу надо слушать, я ему завидую.
Журналист Димитрис Баколос в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Это была рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. что делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы еще одна новость. Один из понятых, присутствовавших при обыске автомобиля чеченского правозащитника Аюба Титиева, во время которого у того были якобы обнаружены наркотики, работал в полиции. Об этом стало известно во время допроса понятого на очередном заседании суда по делу Титиева. Беслан Тасоев работал в полиции до 2017 года и уволился всего за несколько месяцев до задержания правозащитника. При этом, по его словам, ему просто надоело работать. Как вспомнил понятой, когда его подвели к автомобилю Титиева, передние двери, капот и багажник машины уже были открыты. Тасоев также присутствовал при отборе образцов срезов ногтей и смывов с рук задержанного. Главу Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Тютиева задержали 9 января 2018 года. Чеченская полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Тютиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.